Аллилуйя! Я приветствую всех. Я очень рад, что я сегодня вместе с вами. У вас не просто день, у вас праздник, день рождения вашей церкви. И действительно, я очень рад, что я сегодня с вами именно в этот день. День рождения, всегда хочется видеть друзей. Амен? Когда день рождения, ты же хочешь видеть друзей? Поэтому мы отозвались на приглашение ваших пасторов приехать к вам в день рождения, чтобы эти дни побыть вместе, чтобы мы могли обогатить друг друга, делиться теми вещами, которые Дух Святой показывает и открывает сегодня нам. Поэтому я поздравляю церковь с днем рождения. Соседу своему скажи: поздравляю тебя, тебе 6 лет. Да, в школу. Время в школу. Время в школу. Амен. Время в школу. Я не буду истолковывать, что значит 6. Цифра, да. Я не пойду в те, не в свои элементы, я пойду в свои элементы. Да, сегодня я поделюсь некоторыми вещами вместе с вами. Я буду учить немного. Я буду делиться теми вещами, которые происходили в моей жизни в течение последнего времени. И я буду делиться тем, чему меня учил Дух Святой. Да. То есть я это пережил, прожил. То есть, поэтому никто не подумайте, что, ты можешь, что я смеюсь над кем-то. Если я смеюсь, то я тогда уже только над собой смеюсь. Никто не подумайте, а это было у тебя. Вы знаете, я достаточно долго живу, чтобы увидеть, что мы очень похожи и очень одинаковы. Поэтому, если это было у меня, то с большой уверенностью я могу сказать, что нечто похожее было и у тебя. Амен? Амен. Вообще, я очень рад, что у вас все так украшается, новые элементы вносятся. Действительно, это осень, это открытие новых элементов. И здесь я вижу с первого момента, как здесь нахожусь, я вижу именно присутствие этого царского элемента, который вносится в эту церковь, в этот дом Божий, в ваше служение, во все, что здесь происходит. Поэтому это неспроста дом Божий, он украшается и строится, потому что это высвобождается новый уровень царского элемента. Амен. Я помню, как 4 года назад вот здесь, на этом карпете я лежал. Он, я вижу, уже уходит в историю. Я верю, что в следующий день рождения его здесь уже не будет. Поэтому я тороплюсь рассказать вам эту историю, как я здесь лежал. Лежал абсолютно разрушенный, абсолютно израненный. И ангелы приходили и служили мне. Наверное, первый раз я в своей жизни именно столкнулся со служением ангелов. Именно здесь, вот на этом месте. И действительно, здесь произошли огромные работы по восстановлению и исцелению нас, меня. Поэтому вклад в том, в наше служение, да, в вашей церкви, он огромный. И действительно, это породило очень крепкую дружбу и отношения с вашими пасторами, с вашей командой. И все эти конференции, когда мы ездим, встречаемся, действительно, они делают этот мир маленьким, и они делают нашу семью огромной и большой. И мы благодарны, что вы есть. Что вы есть. Я вам скажу, нет ничего дороже сегодня, чем друзья. Потому что друзей на самом деле мало. Когда ты молодой, маленький, когда ты в школу ходишь, у тебя друзей полный класс. И я думал, когда ходил в школу, вот сколько у меня друзей. Но школа кончилась, началась другая жизнь, все, и я понял, а где мои друзья? И я понял, что друзей это 1, 2, 3, что их мало, что друзей надо ценить, дружбу надо ценить. Амен? Поэтому мы очень ценим нашей дружбы с вашими пасторами, с Германией. Здесь у вас глобальное служение, и это глобальная платформа. Это огромная глобальная платформа. И может, ты этого еще не видишь, ты смотришь, ну где что-то глобальное. Оно уже здесь, в названии. Знаешь, как корабль назовешь, так он и поплывет. Здесь правильное название. Здесь правильное название, потому что здесь есть это величие, царское величие. В этих людях это есть в этой церкви. И этот элемент, он будет только расти, возрастать и подниматься. Поэтому глобальное влияние, оно приходит с каждым временем все больше, больше и сильнее. Поэтому настрой себя на глобал, настрой себя на глобальное. Сегодня действительно, благодаря интернету, весь мир, он стал очень маленький и микроскопический. Сегодня все маленькое, потому что связи, они настолько близкие, что ты сейчас знаешь, что происходит в Америке, что происходит в Европе, что происходит в России, и все оно смешивается. Действительно, все откровения, которые сегодня звучат, они мигом, они становятся глобальными. Они выходят на глобальный уровень и совершают на уровне глобала уже свое влияние и работу. Амин. Поэтому сегодня вот это место, оно настолько важное, оно настолько ценное, и оно с той же стороны находится под атакой, потому что оно имеет глобальное влияние. Ты влияешь сегодня не на одного человека, ты влияешь на сотни, на тысячи людей. Слово, которое ты выпустил, ты его забыл, но оно производит и продолжает производить еще работу. Догоняет, вскрывает жизни, поднимает и строит. Аминь. Поэтому ты глобальная личность. Ты глобальная личность. Ты говоришь, да какая глобальная личность? Я домохозяйка. Нет. Ты глобальная личность. Твое влияние, оно сегодня производится на глобальную сеть, огромную. Поэтому не удивляйся, что ты иногда находишься под атаками. Поэтому не удивляйся, что иногда сталкиваешься с проблемами. Потому что эта платформа больше, чем ты видишь. Многие люди не способны это увидеть. И они говорят, вот как здесь трудно. Здесь нормально. Когда ты понимаешь, где ты. Здесь нормально, когда ты находишься на своем месте. Когда ты качал свои мышцы, когда ты рос, когда ты слушался, преклонил ухо свое к тому, чтобы учиться. И здесь нормально тогда. А если ты по-прежнему думаешь, это мой двор, это моя песочница. Нет, это давно уже не твой двор. Давным-давно. Поэтому все серьезно. Поэтому все очень серьезно. Аминь. Ты любишь, когда серьезно? Или когда только анекдоты? Анекдоты, они нужны, потому что когда все серьезно, без анекдотов туго приходится. Да? Амен. Хорошо. Я тогда пойду в тему, то, о чем мы сегодня будем говорить, и как бы предвозвестником этой темы и была вчерашняя молитва. Вот, то есть, я буду говорить о тех вещах, как я и сказал, я пережил это очень сильно, особенно в течение последнего года, самого трудного, наверное, для себя лично. Вот, и эта тема, она как бы родилась в муках. Хотя, когда ты ее услышишь, ты скажешь, ты не сказал мне ничего нового. Да, да. Да. Но когда ты это проживаешь, ты понимаешь, что это что-то уже другое для тебя стало. Ты понял, что ты что-то приобрел. Ты приобрел какую-то мудрость. Если 20 лет назад ты об этом думал, о, такое тоже есть, да, классно, то сегодня ты говоришь, да, я знаю, что это такое. Я знаю, я это пережил, я это прошел. Я в этом был, и я знаю, о чем я говорю. И когда я этим делюсь, я точно знаю, о чем я говорю. Амин. Это добавляет определенный вес в моих словах. Я знаю, о чем я говорю. Амин. Поэтому, действительно, я прошу Дух Святой, чтобы Он двигался здесь, чтобы Он открывал, чтобы Он говорил к твоему сердцу, чтобы тема, она плавно лилась и затекала в сердца, и трансформировала жизнь, трансформировала мышление, чтобы она принесла свет, чтобы она расширила тебя, умножила тебя и обогатила тебя, разрушила какие-то неправильные представления и вывела тебя из чего-то маленького. Вы знаете, что человек довольно маленькое существо. На самом деле человек маленькое существо, и он очень часто довольствуется чем-то маленьким. И человек часто довольствуется одним каким-то откровением. И получив какое-то откровение, он говорит: «Вау, я все теперь знаю». И всю свою жизнь он строит на одном этом откровении. И ты знаешь, как и бывает со всяким откровением, оно вначале очень живое, оно очень сильное, оно как тот мотор тебя ведет, и ты все начинаешь перекраивать под него. Но проходит время, ты видишь, что этого уже нету, а мотор по-прежнему запущен и работает. Ты видишь, что оно все по-прежнему двигается, строится, и ты смотришь: подожди, мне кажется, что это мое откровение, оно уже не отвечает моим потребностям, не отвечает на мои вопросы, но ты по-прежнему находишься в этом. Мы сегодня любим очень обвинять: вот это религиозная церковь, вот религия там, религия здесь. И редко смотрим на себя, что религия здесь. Религия находится в наших сердцах, потому что мы ее творим сами лично. Из тех вещей, которые дает нам Бог, мы очень быстро делаем религию. Из той хорошей конфетки, которую дал нам Бог, которую тебе надо было съесть, чтобы она укрепила твое тело и построила тебя, мы ее кушаем, кушаем, оно уже испортилось, засохло, прокисло и так далее. Но мы ее продолжаем кушать и говорим: что-то эти пилюли меня не питают. На них давно кончился срок годности. Их надо уже бросить в корзину и взять свежие. Но ты живешь этими старыми пилюлями. И ты смотришь, в один день в тебе происходит трансформация, которую ты не ждал. И ты превращаешься в нечто непонятное. Сегодня я вижу очень много непонятных вещей, особенно когда посмотришь на глобальную картину церкви. Потому что человек из-за своей узости, он все превратил в культ, все превратил в религию, все извратил. Вы знаете, человек, он имеет такое свойство все извращать. Все превращать. То, к чему прикасается человек, очень быстро превращается в нечто ни на что негодное. Знаете, когда иудеи были в пустыне, и падала манна, манна падала с неба, это был хлеб, сходящий с небес. Да? Но когда прикасался к нему человек, на следующий день оно уже превращалось в нечто несъедобное, что нужно было выбросить. И было сказано: не собирай манну, не собирай. Нет, собирали и собирали и собирали. Так мы устроены. Мы превращаем все то, что есть, что нам дает. Даже хорошие, правильные вещи мы способны превратить в нечто ни на что негодное. И то, что тебя сегодня, вчера строило, сегодня тебя убивает. Таким образом, у нас рождаются движения, в которые мы уходим, которые, ну, они вообще как бы неадекватны. Из хороших вещей становятся плохие. Аминь. Таким образом рождаются всякие движения. Они имеют свои какие-то названия, потому что они построены на определенных каких-то откровениях. Вот мы, например, когда-то были в движении, которое оно называлось «Движение Иисуса Навина». Оно было построено на этом откровении. И вы знаете, это было когда-то, но оно сегодня так и продолжается. Сегодня поднимается движение Еноха, сегодня встает движение невест, сегодня встает движение Мелхиседека, движение, какое только движение сегодня не поднимается. И оно все носит свои названия, потому что они построены на каких-то откровениях, на каких-то хороших вещах. Но очень быстро эти движения прокисают. Манна должна свежая приходить. Но когда человек, он ставит все в какое-то движение, ты смотришь, там уже ползают черви. И то, что было классным откровением, которое было принесено и вызывало восхищение о невестах, о золотых светильниках и так далее, сегодня превращается в нечто непонятное, и ты смотришь и говоришь, Боже, упаси меня подальше от этих невест. И ты не хочешь с этим иметь уже ничего общего. Так устроен человек. Поймите, Бог, Он является источником жизни. Бог, Бог. Иисус сказал, когда я буду у вас, вы также будете источниками жизни. Когда там ушел Бог, ты жизнь туда не вдохнешь уже. Ты говоришь, да я же источник тоже. И ты строишь свое движение. Но Бог ушел. Там все прокисло. Это надо отложить. Это надо отложить. Знаете, что я еще заметил? Такую вещь, что Богу нас очень трудно расширить. Если мы получили откровение, то оно вытеснило все, что у нас было до этого. И мы живем им. И поэтому мы сегодня всегда движемся в каком-то одном откровении, забывая все остальное. Но сегодня мир, он построен совершенно по-другому. Там много дорог, много каналов, и у тебя оно идет параллельно. Огромная автострада, в ней много полос. И твои откровения, они складываются, они дополняют друг друга. Они как кирпичики в здании. Один к другому цепляется и строится стена. Стена, которую сдвинуть уже невозможно, которая держит все здание. Но когда строится все на одном откровении, эта стена, она косая, в ней много дыр, в ней много чего-то недостроенного, недоделанного. Поэтому нам необходимо иногда учиться, нам необходимо иногда взглянуть на основание и посмотреть, не поставил ли я там дырки. Не оставил ли я там пустые какие-то места, которые не заняты? Не оставил ли я там ниши свободные? Аминь? Поэтому всегда очень хорошо заглянуть именно в основание. В основание, на чем построена твоя вера, на чем построено твое упование, во что ты веришь, куда ты идешь. Как ты идешь и куда ты двигаешься. Потому что основание – это то, что тебя держит. Соломон говорит, если разрушены основания, что сделает праведник? Ему нечего уже сделать. Ему надо заново восстанавливать основание. Поэтому Бог, Он всегда заглядывает и касается основания. И Он смотрит, какой ты кирпич там уложил. Уложил ли ты вообще там кирпич в это основание? Поэтому все эти дни я буду говорить о самом простом, о самом основании, о том краеугольном камне, на котором все держится, о нашем Господе Иисусе Христе. Говори о Нем, как говорится. Как говорится, говори о Нем. Потому что, глядя на все движения, которые были, я помню, как мы только столкнулись с этим движением, в котором мы сейчас находимся, все были заражены папочками. Все папочка, папочка, папочка. Классное откровение о Боге как Отце. Амин? Классно? Ты имеешь это откровение? Имей, не теряй его. Оно необходимо, оно должно быть положено в твоем основании. Но оно не является абсолютным и универсальным, как и все откровения. И очень быстро я увидел, что папочка, она превратила все в нечто фамильярное, в нечто вообще запанибратское, что в Иисусика, в папочку, ну вот что-то такое, что Бог даже уже среди христиан потерял как бы свой статус, он замылился, и он стал нечто таким, ну мой дружбан. Мой дружбан, я с ним пойду куда угодно, и он со мной пойдет куда угодно, и на служение, и в бар. Но это мой дружбан, я с ним на короткую ногу. Вась-Вась, мы с ним Вась-Вась, с Иисусом я на Вась-Вась. Ну, он же приходит ко мне пить чай каждый вечер. Как я могу с ним быть не на вась-вась? У нас на короткой ноге все. Я ему говорю прямо, что думаю. И он слушает. Амин. Вот. Поэтому я действительно коснусь вот этого вась-вась с Иисусом. Потому что то, о чем мы будем говорить, я буду говорить о том, что Иисус – это царь. Иисус – это царь. Когда весной я слышал, смотрел эту конференцию в Transformation Center, и один помазанник, этот Дэвид Хоган, это дернуло меня. Меня это дернуло настолько, оно как током меня прошило, когда он сказал, Иисус – это царь. Оно, в принципе, даже вся эта тема как бы родилась оттуда. Оно как током меня пробило, я сразу увидел, вау, этот элемент, он куда-то замылился. За всем этим вась-вась, за всем этим чаепитием с Иисусом, за всеми этими полетами во сне и наяву с невестами и так далее, все куда-то делось и пропало. Все куда-то делось и пропало. И я увидел, вау, Иисус – это царь. Иисус – это не просто личность, это не просто человек. Иисус – это особенный человек. Иисус – это царь. Бог Отец сотворил миры, духовный и физический, и отдал это все Ему и сказал, ты царь во всех мирах. В духовном мире ты царь, в физическом мире ты царь. Это все принадлежит тебе, ты мой сын, царствуй над всем этим. Иисус не просто плотник, Иисус не просто спаситель, Иисус не просто человек из Евангелия, Иисус это царь, которому принадлежат все эти миры, ради которого они все были сотворены и построены, они были для Него созданы, они Его, и Он является в них царем во всех этих мирах, Он является царем, ангелы подчиняются Ему, небеса подчиняются Ему, поклоняются Ему, земля принадлежит Ему. Амин. И когда ты сталкиваешься со Словом Божьим, то ты видишь огромную массу пророчеств, древних пророчеств, которые говорят об Иисусе как о царе. Иисус – это царь. И даже бегло просматривая, Иисус вообще просто очень сказал, что все Писание говорит обо мне. То есть, если вы хотите изучать Тору, если вы хотите изучать древние писания, то все они говорят обо мне. В каждом элементе, который ты там найдешь, он говорит обо мне. Все писание, оно говорило о Иисусе, о том периоде, который мы читаем в Евангелиях, и о том периоде, который еще будет, который еще не настал. Все писание, оно готовило землю для этого. И смотрите. Я открою одно. Оно просто оно восхищает и поражает своим величием. Оно сказано в Данииле 7 главе. Даниил, муж Божий, который имел высокий дух, о котором сказано в Писании, он не был вась-вась с ним. Алло, это не современные христиане, да? Это был Даниил. Он сказал, в моих ночных видениях я смотрел, и вот, шел с облаками небесными, как бы сын человеческий. Он дошел до древнего днями и был к нему подведен. Ему были даны владычество, слава и царство, чтобы все народы, племена и люди всякого языка служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не прекратится, и царство его никогда не погибнет. Это о Иисусе Христе. Это о нашем Господе. Его царство и владычество вечное и никогда не погибнет. О, мы смотрим сегодня вокруг и думаем, где же? Это иллюзия, которая в один день рассеется. Это иллюзия, которая в один день рассеется. И ты увидишь его как царя. Это знаешь, Евангелие, оно рассказывает о том, как Иисус пришел в свой народ. Иисус пришел в Израиль. Иисус пришел к иудеям. Иисус пришел в свой народ. Не в чужой, не в чей-то. Он пришел в свой народ, царем которого прежде всего он являлся. Амин? И ты знаешь, приход Иисуса, он был открыт людям. Люди знали, кто пришел. Пообщавшись с ним, люди понимали, кто с ними говорит. Большинство людей, оно каким-то образом, множество людей получали эти откровения о нем. Ты знаешь, когда пришли волхвы, древние мудрецы, к царю Ироду и сказали, мы видели звезду, и она привела сюда, что где-то родился царь иудейский. Все испугались. В это все сразу же поверили. Почему он испугался? Почему он отправил уничтожать младенцев? Он поверил в это, потому что Дух свидетельствовал об этом. Родился царь. Делай, что хочешь, нравится тебе, не нравится, но царь родился здесь, на этой земле. И все царства, они сразу же затрепетали и испугались. Все ненастоящие цари, они задрожали, потому что ихние престолы качнуло, и притом очень сильно. И он понял, вау, оказывается, мое царство короткое, и оно скоро закончится, потому что здесь кто-то родился, здесь, на этой земле. И все ожидали, что же это будет. Ты знаешь, как интересно, люди вокруг, они даже быстрее верят, что Иисус царь, чем его народ. Я когда читаю разговор Иисуса с Понтием Пилатом, я вижу, что Понтий Пилат свято был уверен, что разговаривает с царем. У него даже вопросов таких не было, с кем я разговариваю, потому что величие личности Иисуса, оно было царским. Понтий Пилат, он был не последний человек, он общался уже с царями. И он сразу почувствовал, о-о, я разговариваю с кем-то, кто намного больше, чем я. Я разговариваю с кем-то, чье величие я даже измерить и померить не могу. Настолько он огромный. И у него только один вопрос. Иисус, ты царь? Знаете, что все иудеи кричали, не называй его царем, не называй его царем. Говорит, как я могу не называть царем, кто царем является? Поэтому он, Иисус, царь иудейский. Он написал это и выбил. Иисус Назарей, царь иудейский. И когда вся толпа кричала, он говорит, что, царя вашего распять? Как это? Как я могу вашего царя распять? Вы о чем меня просите? О чем вы меня просите? Не. Это он нам не царь. Мы не хотим такого царя. Понтий Пилат, язычник, встретившись с ним очень коротко, он понял, с кем он имеет общение. Он реально понял, что он столкнулся с царем. Он столкнулся с величием, которого никогда не знал. Язычники, столкнувшись с Иисусом, даже римские солдаты, которые истязали и избивали Иисуса, они ему говорили, царь иудейский. Понимаете? Они видели и верили в его статус. Несмотря на то, что они издевались над ним, они видели и верили в его статус. Ты знаешь, когда Иисус вошел в Иерусалим, народ полагал ветви пальмовые. Амин? Знаешь это место? Это одно из самых прекрасных мест Евангелия. Когда Иисус вошел в Иерусалим, давайте я его прочитаю. Это Иоанна 12:12. На следующий день многочисленная толпа, пришедшая на праздник, услышала о том, что Иисус идет в Иерусалим. Люди взяли пальмовые ветви и вышли ему навстречу с возгласами «Осанна, благословен тот, Кто приходит во имя Господа, благословен царь Израиля. Иисус нашел молодого осла, сел на него, как об этом было написано. Не бойся, дочерь Сиона, вот идет царь твой, сидя на молодом осле. Вначале ученики ничего не могли понять. Только после того, как он был прославлен, они поняли, что сбылось написанное о нем. Иоанн так говорит. Мы смотрели на это и диво давились. Как это так? Вы поймите, влияние и масштаб Иисуса был настолько огромный, что въезжая в этот город, весь город знал, что въехал царь. Город это понял, прочувствовал. Почему там сказано, что фарисеи, они бесились, они злились, они говорили, запрети им, нельзя так кричать. А что они не хотели его? Они не хотели его. Они не хотели его. Людям открыто, что Иисус царь. Услышьте, что я говорю. Людям открыто, что Иисус царь. Нету вопроса, царь он или нет. Вопрос в том, хочу я или нет. И все. Кто-то принимает, кто-то нет. Фарисеи, они не могли это принять. Они говорили, запрети. Он говорит, я не могу. Да если я их запрещу, камни начнут вопиять об этом. Это древние пророчества, о которых было сказано в Писании. Ученики даже, они смотрели и поняли это только потом, спустя какое-то время. Что было дальше? Ты знаешь, однажды Иисус своих учеников собрал и спросил, за кого меня люди почитают? Своих учеников. И он говорит, ты знаешь, очень много разных мнений о тебе. Одни говорят, ты древний пророк, восставший из мертвых. Другие говорят, что это Илия воскресший. Вы знаете это место Писания, вы должны его были читать обязательно. Но Иисус говорит, ты Мессия. Амин? Ты Мессия. Один из учеников, он получает откровение о том, что ты Мессия. Мессия Израиля. Ты царь. Мессия – это царь. И он говорит, не плоть и кровь тебе это открыли, это Отец мой открыл тебе. Бог открывает тем, кто хочет, тем, кто ищет, кто такой Иисус. Он показывает им, кто такой Иисус на самом деле. Амен? И поэтому действительно все царства, они крутятся только вокруг Него. Все царства крутятся вокруг Него. Ты не можешь, столкнувшись с Иисусом, не пережить этого. Иисус такая личность. На Нем царственность во всем. Во всем. Ты знаешь, люди, которые смотрели, за ним же всегда ходила огромная толпа. Они царственность его видели во всем. Иисусу не надо было говорить два раза. Иисусу не надо было... Каждое слово, которое он говорил, оно исполнялось. Если он говорил, иди, твой слуга исцелился, слуга действительно был исцелен. Если за ним шла женщина и просила за дочку, которая болеет, он говорит, иди, дочка твоя здорова. Если Иисус приходил и прикасался к кому-то и исцелял, вставай, человек получал исцеление. Его слово, оно было абсолютным. Оно исполнялось. Оно сразу же исполнялось. Когда римский сотник попросил за своего слугу, он сказал, Иисус, тебе даже не надо идти туда, ты скажи только слово. Иисус, скажи слово. Я, римский сотник, имел откровение о том, кем был Иисус. Он говорит, я сам человек властный, я знаю, как это работает. И я знаю, что твой уровень власти – это наивысший. И тебе достаточно сказать слово, и все будет сделано. Иисус говорит, я такой веры не видел в Израиле. Среди своего народа я не видел даже такой веры. И слуга получил исцеление. Ты знаешь, когда Иисус ходил по городам, люди, видя чудеса, видя те вещи, которые Он делал с больными, Причем, пребывая с ним какое-то время вместе, это настолько комфортно, настолько классно, настолько спокойно. Ты одет, обут, покормлен, исцелен, о тебе позаботились. Ну, красота! Красота! Мы все мечтаем об этом. Мы мечтаем. И люди, когда Иисус приходил в их города, толпы, которые с ним встречались, они говорили: Иисус, мы не знаем за все вот те города, но в нашем городе оставайся и будь царем. Оставайся в нашем городе и будь царем. Будь нашим царем. Иисус, ему приходилось уходить из этих городов. Он говорит: я не для этого сюда пришел. Я не для этого сюда пришел, чтобы стать городом, в вашем городке царем. Но во многих городах люди искали его и говорили: стань нашим царем. Люди хотели иметь такого царя. Ученики, когда получили откровение о том, что Иисус царь, они спросили: может, ты восстанавливаешь уже царство израильское? Давай восстановим. Ну, царь есть. Вот до этого у нас не было царя, поэтому тут римляне, тут нас, мы тут ходим как рабы и так далее, все. А теперь все, у нас свой царь, настоящий царь. За тобой ходит весь народ, все. Причем, ты знаешь, Иисус, ну тебе достаточно сказать слово. Римская империя, отступи. И все римляне соберут свои манатки и уйдут. Да, правильная поправка от еврейского народа. Они оставят свои манатки и уйдут. Поэтому Иисус, Он носит на себе царство. Он есть царство. Оно на Нем. Неважно, в каком виде и статусе, оно на нем. И люди, побыв с ним какое-то время, сразу же это чувствовали и пропитывались. И они говорят: я хочу тебя, Иисус. Я хочу побудь. Будь царем. Будь царем. Ты знаешь, мы всегда читаем в Евангелиях о том, какой шок пережили ученики, когда Иисус был распят. И мы знаем: ох, они так опечалились. И вот он был такой сильный пророк, так сильно двигался, и его распяли. Их сознание, оно не могло вместить то, что им говорил Иисус, о том, что я буду распят, о том, что я воскресну, и я буду продолжать. Ну, сознание эту информацию не могло вместить. И они действительно были в шоке, они переживали, они были расстроены и опечалены. И как бы с тем, что Иисус был распят, все вообще надежды рухнули. На какое-то светлое будущее, что что-то будет хорошо в нашей жизни, что что-то хорошо будет в нашем народе. Все просто надежды в один день швах и рухнули. Все, все. И потом чудо. Иисус воскрес. Чудо совершилось. Иисус воскрес. Он живой. И Он опять стал приходить к Своим ученикам, к огромному количеству людей. Он опять стал приходить. И эта слава на нем, она еще больше сияла. Ее стало еще больше, чем было до этого. И ученики сказали: ну, наверное, теперь ты точно восстановишь царство Израиля. Ну, наконец-то мы дождались. Фух, трудно было. Мы пережили очень трудное время, потому что надежда, она вдруг родилась в наших сердцах и потом умерла опять. Но теперь ты вернулся, ты пришел, вот уже 40 дней, ты приходишь и приходишь. Значит, точно, наш час настал, ты восстановишь царство Израиля. Как ни крути, мышление людей, оно не менялось. У них была одна опция — посадить его на царство и сделать его царем. Иисус объяснял: ребята, у меня есть царство. Я царь. Откуда на мне это? Потому что я царь. Ты это ощущаешь на мне, потому что я царь. У меня есть царство. И я в нем царствую. Амен. И я пришел сюда, чтобы познакомить тебя с этим царством. Я пришел тебя ввести в этот элемент царства. Я пришел тебе открыть царя. Так делай царство. Ну, если ты, мы поняли, зачем ты пришел, так делай царство. Ученики так ему говорят. Так... Иисус им говорит: ребята, вообще это не ваше время. Не ваше дело знать времена и сроки. Когда мне делать царство? Он пытался объяснить, что исходя издалека начал, он говорил, что у меня есть еще овцы. Они вот не из этого загона, но мне их также надо привести. Но они говорят: о чем он говорит? Ну, иудеи, язычников вообще не считали людьми. Поэтому понять, о каких еще овцах он говорит, ну, не ясно было. То есть, вот они все овцы, вот народ Израиля здесь, делай царство и поехали. И он им говорит: ну, у меня есть еще овцы. Это мы, язычники. Он думал о тебе. Когда он ходил по Израилю, он думал о тебе, что я пришел к своему народу, но я смотрю дальше, я смотрю шире, во все уголки земли, потому что этих людей я также хочу возвратить в свое царство. Я хочу их возвратить в свое царство, прежде чем я сделаю здесь царство. До того, как царство, о котором мы ждем, придет сюда на землю, он хочет возвратить своих детей. Почему он не сел на трон? Ты должен это понимать. Потому что не время для этого. Потому что мы с тобой были бы потеряны. Некогда не народ, а ныне народ. Некоторые некогда лишенные обетований, а ныне получившие обетования. Это о язычниках сказано. Что их также надо возвратить в дом. Амин. Иисус хороший. Иисус царь. Поэтому мы сегодня живем в удивительное время. Иисус царствует. После того, как Он являлся 40 дней, Он взошел на небо и воссел на Своем царстве. Иисус воссел на Своем царстве. Он пришел на эту землю. Он, будучи царем, Он оставил все. Пришел сюда. И потом вернулся туда-назад. И вот это самый интересный момент. Люди, которые всегда хотели его посадить на царство, они его потеряли. Он ушел. И он опять ушел. Даже после своего воскресения он побыл и ушел. Иисус очень много говорил, что Он уйдет. Иисус всегда Своим ученикам говорил: я уйду от вас. Я от вас уйду. Понимаете? Он никогда не обещал остаться. Он говорил: вместо себя я пришлю другого, такого же, как я. Я пришлю вам Утешителя. Я пришлю вам Дух Святой. Я пришлю вам того, кто вас всему научит, кто поведет вас дальше. Но я уйду. Иисус не обещал никому остаться. Ребята, зачем я это говорю? Мы сегодня находимся в уникальном движении. Основным из откровений, которое звучит здесь: тебе нужно встретиться с Иисусом. О, мы даже энкаунтеры делаем. Встреча с Иисусом. Здесь все построено на том, на встрече с Ним. Тебе нужна встреча с Ним. Это откровение живое, оно действенное, оно эффективное. И я знаю, что многие встречались с Ним. Я говорил, что я буду рассказывать про себя. Я встречался с ним. И ты знаешь, величие его личности настолько магнетично, настолько огромно, что ты больше ничего другого в жизни не хочешь. Реально тебе больше ничего в жизни и не надо. Ты хочешь быть с ним. Ты хочешь, чтобы он оставался с тобой. Ты хочешь его пережить снова, снова и снова. У тебя другой опции даже нет. У тебя другой фантазии в голове нету. У тебя другой молитвы в сознании нету. Иисус, приди ко мне. Иисус, я хочу встретиться с тобой. Я хочу опять пережить этот момент встречи с тобой. Я не могу без этого жить. И ты ищешь его. Ты его ищешь везде. Ты его ищешь во всем. Ты ждешь: Иисус, ну где ты? Ты плачешь: Иисус, почему ты меня оставил? Почему ты не приходишь ко мне? Если ты хоть раз встретился с ним, и с Иисусом Христом, с тем, который единственный, единственный на все миры, единственной личностью, ты не можешь это забыть. Ты не можешь это оставить и выбросить из своего сознания. Любовь к нему, она не оставляет тебя ни на секунду. Это круче, чем влюбиться в женщину. Я был влюблен и сейчас влюблен в свою жену. Я хочу сказать, что к человеку ты привыкаешь все равно. Острота ощущений, чувств как-то. Поначалу ты первые месяцы, ты летаешь, ты не можешь пропустить ни минуты, где моя жена, ждешь ее с работы, где ты звонишь и так далее. А проходит короткое, у кого как, конечно же. Кто-то и по-прежнему влюблен в свою жену. Но проходит время, и ты... Ну, на работе, ну, надо раздельно побыть. Ну, все нормально, и ты не томишься, не ожидаешь ничего, все. Вообще занят своей жизнью, занят своими делами. И она уже пришла с работы, и ты о ней только вспоминаешь, только это, а мы ужинать будем? Но с Иисусом не так. Ничто не может тебе его заменить. Ничто не может тебе его подменить. Ты всегда знаешь, что это он. Что ты встретился с ним. Знаешь, на земле 7 миллиардов людей сейчас живет. Понимаешь, что Иисус единственный на всех. Один. Один. Не думайте, что Иисус клонирует себя и посещает все 7 миллиардов сразу. Не думайте так. Он не делает так. Он не клонирует себя и не посещает. Если он приходит куда-то, то он сейчас вот в этой точке. И нигде в другой точке его нету. Я вам серьезно говорю. Иисус, он в теле, ребята. Он в теле. Он был с учениками в теле. После воскресения он был в теле. Взошел на небо, он в теле. Поэтому, когда приходит Иисус, когда ты с ним сталкиваешься, это нечто из ряда вон. Ты это забыть не можешь. Проходят годы, но это вот этот момент, он стоит в твоем сознании, он не стирается даже. Я встречу с ним каждую помню. Оно не стирается даже из сознания. Настолько его личность, это нечто, с чем ты здесь никогда не сталкивался. Настолько его личность велика, настолько тебя захватывает дух, и ты готов упасть, валяться в его ногах. Я понимаю, когда Иоанн говорил, что я не достоин шнурки на твоих сандалиях развязать. Я вам серьезно говорю. Когда Иисус приходит, ты реально готов лежать в его ногах. Тебе достаточно вот по ноге его погладить, и все, и тебе хорошо. Тебе спокойно. Тебе не надо. Там нету Вась-Вась. О, брателло, ты пришел. Нету там такого. Ты не стоишь там на ногах. Ты лежишь в его ногах. Ты лежишь в его ногах. И как та женщина, которая лежала в его ногах и своими волосами вытирала ему ноги, ты ничем от нее не отличаешься, только лишь бы не прогнал он меня, лишь бы этот момент не прекратился, лишь бы он позволил мне побыть еще в его ногах. Настолько это великая личность, настолько он захватывает тебя и твое сознание. Поэтому, будучи однажды захваченный им, ты бежишь, бежишь, как тот вечный двигатель, и не можешь остановиться. Почему 20 с лишним лет, ну, я, допустим, бегу? Потому что я встретился с ним. Потому что я встретился с ним. Почему ты не бежишь? Ты не встречался с ним. Потому что если бы ты встретился, ты бы побежал. И побежал еще быстрее меня. Но Иисус, Он говорил, я с вами не останусь. Услышьте. Ты не можешь посадить Его на царство в своей жизни. Ученики сказали, что когда-то мы знали Иисуса по плоти, но сейчас мы не знаем Его по плоти. Его нету с нами по плоти. Мы знаем Его только по духу. Ты не можешь Его сейчас посадить на царство в своей жизни. Алло. Он как тогда в Евангелиях нигде не сел на царство. Там многие пытались. Так и сейчас он нигде, никуда не сядет. Его царство там. Его царство там. Его царство там. Амин. Поэтому, что происходит здесь? Что происходит здесь? Если его царство там, его, значит, здесь нет. Что происходит здесь? Он сказал, я пришлю вместо себя кого-то другого. На земле с этого момента началась совершенно другая эпоха. Совершенно другая эпоха. Он говорит, я пришлю кого-то вместо себя. Причем это будет еще круче, чем было я. Ты знаешь, Иоанн Креститель, когда Иисус пришел к нему креститься, он сказал, Иисус, подожди, это я должен у тебя креститься, а не ты у меня. О, Иоанн что-то знал. Он знал, что Иисус должен принести на эту землю. И он говорит, вау, давай лучше ты меня покрести. Чем мне тебя крестить? Иисус говорит, лучше, что я вас уйду. Он говорит, вы опечалились. Он со своими учениками, когда говорит, вы опечалились. Вы не понимаете, куда. Ну, как мне вам это объяснить? Но для вас будет лучше, что, когда я уйду. Вообще наступит другое время, другая эра. Эра Духа Святого, которая я и залью на вас. Я умолю Отца, чтобы дал вам Духа Святого. Вы знаете, что мы так привыкли. Иисус Спаситель, Иисус Спаситель, Иисус пошел на крест. А зачем Он шел на крест? Ну, чтобы мои грехи, с ними разобраться. А зачем? Ну, чтобы я в ад не попал. Нет. Нет. Для того, чтобы смогло произойти то, ради чего Он сюда пришел, чтобы Дух Святой смог прийти в твою жизнь. Иисус шел на крест, Иисус прошел через все это с одной целью, видя то обетование, которое дал Отец людям, когда Он сказал, придет время, когда Я свой Дух поселю в них, в их сердцах. К когда я Духом Своим буду жить в них. Иисус пошел на крест именно для того, чтобы это стало возможным в твоей жизни. Чтобы Дух Святой смог прийти в твою жизнь. Ради этого Иисус шел на смерть. Иисус шел на крест. Ты знаешь, что по большому счету ты встречаешься с Иисусом два раза в жизни и один раз в покебытии. После смерти, вечной жизни. Когда ты призываешь Его имя Господом и Спасителем, ты встречаешься с Ним. Когда Он тебя крестит Духом Святым, и все. И все. И все. А как же чай? С кем же я тогда пью чай? Я не знаю, с кем ты пьешь чай. Иисус не пьет чай с тобой. Иисус на небе. Больше того, я тебе скажу, что Иисус, Он подчинен Отцу во всем. По сей день Он подчинен Отцу. Иисус, Отец подчинил Ему все, но Иисус, Он подчинил Себя Отцу. Я тебе скажу, каждая встреча, если Иисус приходит сюда, это по воле Отца. Это по воле Отца. Он царь. Он царь над всеми мирами. Он может прийти сюда, сесть здесь на стуле, сидеть. Но Он делает все по сей день, будучи подчиненным Отцу. И поэтому, если Он сказал, я уйду от вас, то Он это сказал, что Он уйдет. И ты не встретишься с Ним. Пока Отец не откроет тебе его. Весь смысл и суть Нового Завета. О, мы сегодня говорим, о, это эпоха Нового Завета. Мы живем в Новом Завете. Это завет любви. Ребята, вы живете в... Ой, это еще одни измы, которые я слышу. Что такое эпоха Нового Завета? Это... беспредел, это анархия, это демократия, это когда каждый делает, что хочет. Ну, любовь, Бог же любовь. Моя любовь не должна ущемлять тебя ни в коей мере. Если ты меня ущемляешь, о, ты меня не любишь. Мы в Новом Завете, это любовь, это завет любви. Я что хочу, то делаю, хочу грешу, хочу не грешу. Что ты мне тут говоришь? Мы сегодня так воспринимаем Новый Завет. Новый Завет – это другое. Это эпоха Духа Святого, о которой говорил Иисус. Иисус в своем служении абсолютно зависел от Духа Святого. Абсолютно. Он даже не начинал служить, не начал служить, пока не сошел Дух Святой в виде образа, как голубь на его жизнь. Когда Иисус говорил, что тебе нужен Дух Святой, и я дам тебе Дух Святой, это не были пустые слова. Это не было просто вот для красивого словца. Для очень красивого словца. Он говорил, я это сделаю, это будет в твоей жизни. И он даже говорил, зачем я это сделаю? Сегодня христианство превратилось в нечто непонятное. Но когда Иисус, Он уходил от Своих учеников, Он сказал, я вам даю поручение. Ребята, я вам даю поручение. Идите до концов земли. Проповедуйте Евангелие. Делайте их моими учениками. Иисус поручил это. Он сказал, ну, ребята, вы поймите, что здесь не для того, чтобы вы кайфовали, балдели, пили со мной чай, не для этого. Летали бы, не для этого. чтобы ты тут валялся на карпете. Не для этого. Ты должен. Я царь. Да? Ты уверовал в меня. Ты стал моим сыном, моим подданным здесь. И я поручаю тебе продолжить то, что делал я. Здесь, на земле. Я там остаюсь на царстве. Но здесь, на земле, ты должен продолжить то, что делал я. И больше того, он говорит, для того, чтобы ты это мог сделать, я присылаю тебе Дух Святой. Он будет в тебе, Он будет с тобой, Он не оставит тебя, Он не забудет тебя, Он не покинет тебя, Он тебя будет учить, как я тебя учил, Он тебя будет наставлять, как я тебя наставлял, Он тебя будет утешать, как я утешал своих учеников, Он будет тебя защищать и поддерживать. Это другая личность, но Его действие такое же, как был я. Его действие будет таким же. Поэтому я не оставляю тебя. Иисус радовался. Он говорит, это круто. Это круто. Я даю вам самое дорогое, что у меня есть. Отец дает вам самое драгоценное, что у него есть. Он говорит, поэтому на отца скажете проститься, на меня скажете проститься, но его нельзя. Его нельзя оскорблять. Это не проститься. Иисус дает самое драгоценное, что есть, чтобы оно было здесь с тобою. Чтобы оно было здесь всегда с тобою. Он говорит, вы станете мне свидетелями, когда сойдет на вас сила. Алло. Дух Святой для учеников Иисуса Христа. Дух Святой для тех, кто идет исполнять Его поручение. Дух Святой. Дух Святой двигается с учениками. Услышьте. Потому что Он пришел продолжить то, что делал здесь Иисус. Мне очень нравится. Иисус, Дух Святой назван помощником. Это самая глубина. В нашем сознании помощник – это тот, кто делает все за меня. Да? Ну как ты понимаешь помощника? Вот же ты вышел, женился, жена помощник твой. Ну так ты ее и гоняешь, иди дай пожрать, иди убери квартиру. Ну помощник же, ну. Библия ж так говорит. Помощник. Поэтому, когда мы говорим, Дух Святой помощник, вау, у меня помощников оказывается. Я и этого сейчас буду гонять. Иди сделай то, иди сделай то, иди сделай то. Алло. Ай, Боже мой. Но когда он говорил помощник, он подразумевал совсем другое. Он поможет тебе осуществить твое служение здесь, на земле. Как он помог мне осуществить мое служение здесь, на земле, и провести меня до конца. Дух Святой был с ним до момента распятия. Больше того, Дух Святой пошел за ним в ад, чтобы вытащить его оттуда. Говоришь, о Бог, ты меня забыл. Не удивляй Иисуса. Иисус в ад сошел, и Бог о нем не забыл. Дух Святой ринулся туда за ним и сказал, это мой сын. И воскресил его из мертвых, возвратил его к жизни. Он был мертв полностью, полностью. И в один миг он воскрес к жизни. И навел там порядок. Дух Святой, он не покидает, не оставляет. Но это не та личность, с которой ты будешь Вась-Вась и чай пить. Он с тобой, когда ты исполняешь поручение Его. когда ты исполняешь поручение своего царя. Он идет с тобой до конца. Он идет с тобой в любую твою проблему. Спасает тебя и вытаскивает тебя. Потому что это Дух Святой. Аминь. Ты должен очень четко понять этот момент. С Иисусом ты разлучен. И точка. Ты задумался когда-нибудь, почему церковь названа невестой? А? Кто-нибудь в армии служил? А девушку свою, невесту оставлял? Невеста, это говорит о том, что ты разлучен. И не можешь быть вместе. Он там. Наши тела, физические тела сегодня разделяют нас с Ним. Пока ты в этом теле, ты разлучен с Ним. Ты соединишься с Ним только тогда, когда освободишься от этого тела, когда свой земной бег прекратишь. И ты будешь забран, только тогда ты сможешь воссоединиться с Ним. Поэтому сегодня, пока ты в теле, пока ты здесь, ты разделен с Ним. Поэтому ты невеста. Невеста. Ждешь своего возлюбленного. И будешь долго ждать. Пока Дух Святой не сделает то, что Он должен здесь сделать. И Дух, и невеста говорит, приди. О чем речь? Дух Святой говорит, я с Ним, с тобой. Я сделал все то, что должен был уже сделать. И поэтому мы говорим, приди. И Он придет. И Он восстановит здесь царство. И это еще одна славная эпоха и славная история Земли, которая нас еще ждет. Но мы сегодня находимся именно в этом отрезке времени, когда здесь с тобой Дух Святой. Дух Святой. Он берет от Отца, Он берет от Иисуса, Он это приносит тебе. Он открывает тебе. Ты знаешь, даже когда ты встречаешься с Иисусом, это действие Духа Святого в твоей жизни. Потому что Дух Святой, Он открывает тебе духовный мир. Он показывает тебе духовную реальность. В один день, в один миг Дух Святой открывает тебе. Я помню, как у меня это одна встреча, когда была, мне конкретно, бам, здесь Иисус. Я бы не заметил. Мне Дух Святой сказал, здесь Иисус. И когда Он мне сказал, я Его стал видеть. Дух Святой, Он все открывает. Потому что Он здесь с тобой. Это самое дорогое, что есть у Отца. Самое дорогое, что есть у Иисуса. Это то, что Он хотел дать тебе. Это то, что Он хочет дать сегодня. Наши все беды, они в этой плоскости. Иисус, приди, стань царем моей жизни. Он говорит, да я давно царь, но не приду. Каждую встречу, после встречи с Ним, я ждал встречи каждый раз. Я чуть не... Я вам реально говорю. Я плакал и рыдал. Почему ты не приходишь больше? Почему ты больше не приходишь? Почему? Пока он мне не сказал. Так надо? Так надо. Я тебя не оставлял. Я тебя не покидал. Я дал тебе Дух Святой, и Он с тобой. Двигайся с Ним, слушай, учись от Него.
Люби его. И он тебе все покажет и откроет.
Амин. Аллилуйя. Давайте мы поднимемся. Просто открой сердце, скажи: Дух Святой, я прошу Тебя. Я приглашаю Тебя в свою жизнь. Я не замечал Тебя, я не понимал Тебя, придавал Тебе мало значения в своей жизни, мало уделял внимания. Встречаться с тысячами, с миллионами людей одновременно, чтобы не иметь никакого ограничения. Дух Святой, Он все проникает, проникает во все, в глубины Бога. Он открывает тебе твоего царя. Позволь ему учить тебя, говорить в твою жизнь.